Юлия Титова. В Яхе де Боде или история одного свадебного путешествия. В Яхе де Боде, в Мехико. 15 июня 2014 года. День первый. Добрые люди и голодные комары. Оно нагрянуло неожиданно. Закончившаяся свадьба обнаружила после себя кучу грязной посуды, вкусной еды и недособранных вещей. Помывшись и расчесавшись после не самой удачной прически, я растянулась на диване и сладко закимарила, когда позвонила Ира. Пробившись через пробку перед аэропортом, мы причалили, и времени осталось только на то, чтобы быстро оформить документы и сесть на борт роскошного Боинга, на котором мы мгновенно уснули, очнувшись уже в Лондоне, когда самолет подъезжал к терминалу. Туманный Альбион приютил нас в небольшом кафе, уютном и вкусном, где мы жадно израсходовали бесплатный интернет, любезно предоставленный нам по Wi-Fi в объеме 45 минут и $50. Устав от долгого сидения и решив прогуляться, мы направили наши стопы в дьюти-фри. Изумившись здешним порядком, откушали предложенное на дегустацию виски с соком, потом коктейли из водки с соком, затем коньячку, рому, еще раз виски и в заключение шоколаду. Это навело нас на мысль, что лондонский аэропорт сравнительно нечасто посещаем русскими туристами. Тагил! Что позволяет брендовым алкогольным компаниям не разориться, проводя подобные мероприятия. Быстро поклонила в сон, куда мы и погрузились на энное время, почти не сопротивляясь. Вернувшись из дивного путешествия, навеянного гипносом и дорогим алкоголем, осмотревшись снова в гостеприимном оплоте британского воздушного порта, мы поняли, что наши 7 часов транзита подошли к концу. А также нам нужен другой терминал, дорога до которого пролегала по подземному тоннелю. И совершить онную нам предстояло в вагончиках по типу мини-метро, снующих от терминала к терминалу, перевозя толпы граждан всяких мастей и национальностей. Взлетели с опозданием на час. Поспав и отдохнув, мы приободрились и начали изучать окружающий мир. Великолепно оборудованные британские Боинги, оснащенные всякой всячиной, в том числе и телевизорами, предложили нам довольно большой выбор фильмов на разных языках мира. Решив посмотреть фильм на испанском языке, дабы попривыкнуть к языку, я включила предоставленное устройство. Его тут же заглючило. Оно начало жить своей, никому непонятной жизнью, переключать звук, опции, как будто кто-то невидимый развлекался, играя кнопками и давая мне понять, что кино не будет. Выпив ползапаса вина у стюардов, радостно приносивших все новые и новые бутылочки и недоумевавших, что за счастливая страна является родиной этих неунывающих развлечаков, в темпе перекачавших содержимое самолетного винного погреба внутрь себя и прекрасно себя чувствующих, мы привлекли внимание всей команды. Их догадки отличались разнообразием. Они перечислили все скандинавские страны, видимо, по их мнению, там самый пьющий народ. Потом шли страны Европы, затем впали в недоумение. Пришлось признаться, что мы из России. По недоверчивому выражению лица стюарда, белобрового, улыбчивого и доброжелательного, мы поняли, что такого он не ожидал. «Не похоже», – бросил он, увозя тележку, чем ввел в недоумение нас. «Мы уже начали, по всей видимости, сливаться с пейзажем и походить на всех понемногу и ни на кого конкретного». Проснулись, когда за бортом было уже темно. По местному времени было что-то около 9 часов вечера. Настроенные как нельзя более оптимистично, коллективно посовещавшись, но являясь все еще хозяевами положения, свадебное путешествие-то наше, было решено идти до отеля пешком. Какие-то 7 километров с рюкзаками и навигатором, да на руках карта, скачанных по пути с подробным маршрутом с точностью десятков метров. В общем, пошли. Заблудились мы на первых же сотнях. Идти назад совсем не хотелось, идей пока не было, поэтому мы бодро продолжали двигаться вперед. Водитель остановившейся маршрутки предложил нам поймать такси, но мы отказались, предпочитая найти пеший выход из создавшейся, то есть созданной нами же ситуации. За поворотом очередной улицы мы снова встретили того же водителя, и он снова порекомендовал нам такси и даже показал, где лучше это сделать. Мы отмели его предложение и на этот раз, правда, уже менее уверенно. Вскоре мы оказались на безлюдных темных улицах с тускло светящимися фонарями. Город в этой своей части опустел. В поисках такси мы заблуждались все больше, пока не начали отчаянно бросаться к первым встречным с просьбой объяснить нам дорогу. На испанском, разумеется, никто тут не говорил по-английски вообще. Как известно, в странах Латинской Америки английский язык не признают и даже относятся к нему несколько презрительно, мол, что нам английский, на испанском говорит более трети всего мира, а ведь и то правда. Добавлю, что, отправляясь в путешествие вчетвером, среди нас были двое англов, вполне себе сносно говорящих, и только я знала этот язык, да и то в объеме, достаточном для общения со всегда помогающим преподавателем, не освоив еще всех необходимых времен, ни разу не оставаясь без страховки английского или кого-то более хорошо говорящего, чем я. Наш перелет, а точнее его обстоятельства в виде многочисленных возлияний, не добавил скорости моему мозгу. Я и по-русски с трудом подбирала слова, наблюдая происходящее, но делать нечего, пришлось по-быстрому адаптироваться и вступить в очередную беседу. Встретившаяся нам пожилая женщина вызвалась поймать нам такси. Попутно мы разговорились таки, и если это можно так назвать, и она, взглянув на адрес и прикинув палец к носу, посоветовала нам ехать на метро. Поняв, что мы безнадежны, отправилась с нами на автобус до метро, затем проехала весь маршрут, прошла около 1,5 километра пешком до обозначенного на нашей карте отеля, сдала нас ночному портье и откланялась, не приняв никакой благодарности от нас, кроме словесной. Сказала, что ей было приятно нам помочь, и этот путь ее ничуть не затруднил. А жила она, надо сказать, на другом конце Мехико. В дороге она рассказывала нам, что если мы не знаем дороги, то не нужно бродить по улицам и нарываться на приключения. Люди здесь разные, и не только чужаков могут подстерегать опасности. Звали эту чудную женщину Росария. Так, с помощью этой прекрасной доброй женщины, мир провел нас по историческому центру города, ибо именно здесь располагалась наша гостиничка, показав, что нас тут любят. Постараемся и мы ответить пространству любовью и благодарностью. На стойке администрации приятный мужчина предложил нам номера по 240 местных долларов за ночь с удобствами в номере. А так как мой испанский истощился, то юмор о посещении его дома с целью помыться, в случае, если мы возьмем номер без удобств, но дешевле, остался неоцененным. Ни о каком booking.com они тут и не слыхивали, и на показываемую мною распечатанную броню их отеля он только крутил головой, испуганно вращая глазами, и снова предлагал ранее предложенные номера. Утомив несчастного и окончательно утомившись сами, мы взяли ключи. Наш отель Ницца оказался древним зданием с огромными холлами, высоченными потолками около 8 метров, таким же окном во всю стену, комнатами, обставленными соответственно старой мебелью, выглядевшей несколько убого, хотя и стильно. Отсутствие горячей воды, нужной формы розеток не уменьшило нашей радости от прибытия, и мы растянулись на больших кроватях, рассчитывая снова выспаться и проснуться уже в новом времени. Разница с Москвой тут была 11 часов. С новыми силами. Наверное, мы должны были об этом подумать, но не подумали. В 3 часа ночи мы подскочили на своих кроватях от назойливого жужжания местных кровососущих. Звук лязгания комариных челюстей окутывал плотным облаком, и они, конечно же, не остановились на том, чтобы нам просто спеть. Им требовалась публика, вся, целиком. Мало было наших аплодисментов, раздающихся по разным частям тел. Они хотели отгрызть этих самых тел, что и делали с завидной настойчивостью, не обращая внимания на взмахи дирижирующих рук и натянутые над изголовьем простыни. И вот уже рождается список необходимых покупок, среди которых на первом месте дымящиеся спиральки, затем переходники для розеток, питьевая вода, карта города, туалетная бумага, так как здесь этими предметами роскоши никто не озадачивался. Бумажный дефицит закончился с приходом утренней смены персонала, а вот с картой пришлось повозиться долго. В городе не было карт. Максимум, что оказалось возможным раздобыть, да и то на туристической площади в одном месте, так это карту туристического центра. Предлагались всевозможные атласы страны с автодорогами, но для наших пеших планов это не годилось. Но это все позже, а сейчас сон пропал, и мы принялись за ночные брожения, помылись под бодрящей, освежающей холодной водой и сделали утреннюю зарядку в ночи. Интересно, как там наши попутчики? 16 июня 2014 года. День второй. Король умер, да здравствует король. Приснился мне сон. Я в свадебном платье, в теремке, гости, дети, все как положено. И одновременно происходят похороны. Умер Сережка Ходаков. Я радуюсь и скорблю, смеюсь и плачу. Сидим вокруг гроба, который уже почему-то покрыт землей и соломой или сеном, а сверху лежит Федя с кучей котят. Далее события разворачиваются. Через несколько дней, во сне, я получаю фотографии с этого двойного мероприятия, я знаю о нем и помню, но, увидев фото с собой, рыдающей в свадебном платье, снова начинаю плакать и опять поражаюсь, что на соломе сене, лежащей сверху земли, присыпавшей гроб, лежит Федя с котятами. Я сильно удивлена, что за странное место выбрала эта кошка, хотя и отмечаю, что смотрится эта картина весьма гармонично, и никому даже в голову не приходит прогнать ее. Проснулись мы около 9. Умывшись, одевшись и решив было пойти завтракать, решили зайти к нашим попутчикам, но, подойдя к двери, обнаружили, что под ней лежит записка, в которой они сообщали, что проголодались раньше нас и не стали беспокоить. Пройдя по узкой улочке Миссонес, мы увидели пробуждающийся город. Торговцы тщательно намывали с шампунями и порошками асфальт, прилегающий к их магазинам и кафешкам. Доставали всевозможные приспособления и продукты для приготовления разного вида и запаха вкусняшек. Разводили огонь. Размер предложенного завтрака несколько разочаровал. Это были маленькие лепешечки диаметром не более 10 сантиметров, свернутые пополам со скудной начинкой внутри, хотя и довольно вкусной. Наслышанные о богатой мексиканской кухне, разнообразной и красивой, мы были удивлены реалиями. Повсюду на каждом шагу продавались местные фавориты, так называемые тако, те самые лепешечки, а к ним, похоже, как у нас в крошка картошки, множество лоточков с наполнителями и соусами. На каждом же шагу откушивали местные жители, прервав свой путь куда бы то ни было на трапезу и общение. Стоимость этих нехитрых блюд различалась в зависимости от места расположения забегаловки и настроения хозяина лавочки – 3-20 песо. На рынке, где все эти прелести готовили прямо на дороге, на передвижных кухоньках стоимость была в 3-4 раза ниже, нежели в тех бистро, где прошло наше знакомство с мексиканской кухней. Выводом стало понимание, что то, что в России называют мексиканской кухней, отношение к ней имеет самое отдаленное, что, впрочем, касается и корейской кухни, о которой сами корейцы не в курсе. Еще одним удивительным событием для нас оказалось, что сейчас в Мексике сезон дождей, и погода не отличалась высокими температурами. Местные были одеты довольно по-зимнему – куртки, дубленки, высокие меховые сапоги. Для нас, не посмотревших прогнозы и вообще не удосужившихся собрать побольше информации о месте путешествия и не взявших с собой ничего, кроме шорт и маек, это стало не очень радостной новостью. Но, на наш взгляд, все было не так запущено, и солнце, если уж оно выходило, то палило нещадно. Мы только сочувствовали одетым мексиканцам, хотя они в этом и не нуждались, а наоборот сочувствовали нам, бедным туристам-голодранцам. Следующим интересным пунктом этого дня было знакомство с Игорем. Щуплый красивый мальчик лет 18-20 на вид в белой шляпе пирожком встретился нам в холле нашей гостиницы и чрезвычайно обрадовал нас русской речью. Позже выяснилось, что он жил полгода в Португалии, а сейчас вот уже некоторое время находится в Мексике. Помогя нам договориться с администратором Мартином, он поведал о своих планах, среди которых было поехать в северные мексиканские пустыни и разыскать там каких-нибудь индейцев-шаманов, пожить с ними, получить опыт с помощью психотропных грибов и травы, а с опытом, глядишь, и просветление. Не высказывая своего мнения по поводу рассказанного, к некоторым из этих планов мы решили присоединиться. Поход на местный рынок был первым. Он располагался в нескольких кварталах от нашего обиталища, и прогулка доставила нам немало приятных минут, когда мы шли, разглядывая окружающее и жадно вдыхая настоящий мексиканский воздух, правда, немало загазованный. Купив сим-карты для наших телефонов за 100 местных тугриков, 300 наших, мы обрели возможность звонить друг другу, находясь при этом в любой точке Мексики, что позволяло нам теряться и расходиться в разные стороны, не боясь не найтись. Этой участи избежал только один из нас, сделав выбор в пользу мамы. Он предпочел оставить свою московскую симку с роумингом, чтобы отзваниваться маме ежедневно и сообщать ей о своем здравии и планах. При этом ему пришлось примириться с тем, что с нами у него связи не будет, и при необходимости ему придется искать альтернативные пути самостоятельно, в крайнем же случае он может быть потерян для нас, а мы для него. Раздобыв переходники для розеток, тут мы, надо сказать, лоханулись и заплатили очень много, хотя и сторговались с 20 до 15 песо, цена их была не больше 5. Мы разошлись с Игорем и его спутницей-девушкой Шреком, предоставив им заниматься своими делами, а сами пошли прогуляться и изучить местность, попытаться купить репелленты, туалетную бумагу и т.д. Рынок был потрясающий. Множество видов всего, такого разного и вкусного, фрукты, из которых прямо тут готовили потрясающие фруктовые салаты с йогуртами всех мастей. Сами йогурты, один другого краше и аппетитнее, мясо, приготовленное тысячей разных способов, орехи невиданных форм и названий, сладости, выпечка, мороженое и бесконечное количество разностей, от которых мы с Димой впали в восторг, чего нельзя сказать о наших спутниках, отнесшихся к этому фееричному разнообразию довольно скептично и даже немного брезгливо. Мы дали себе слово туда непременно вернуться и отведать заморских угощений. А сейчас, прогулявшись и нанюхавшись всевозможных ароматов, мы отправились на центральную площадь, ту самую, на которой мы вчера вышли из метро Зоколо. Старинные здания эпохи колонизации, куча людей, туристов и местных, торговцы, рестораны, туристические автобусы. Но и здесь нам с трудом удалось отыскать карту города. Очень странно, но ни в одном книжном или киоске с журналами не было искомой нами продукции. Информационная палатка оказалась закрыта, зато мы увидели парковку традиционных европейских двухэтажных автобусов, объезжающих достопримечательности города и многоязычно рассказывающих о его прелестях. Помня чудные барселонские впечатления о подобной прогулке, мы взяли их себе на заметку. Созвонившись с Игорем, мы двинулись к следующему пункту наших интересов – высотке, с которой можно посмотреть весь город с высоты птичьего полета. Ее название – Мирадор де Латино Американо. Она привлекала нас еще и тем, что мы планировали посетить другой Мирадор – заброшенный город Майя, находящийся в Гватемале. Хотя, если взять дословный перевод этого слова, то это не более чем смотровая вышка, и всяческих высотных сооружений, маяков и башен с таким названием мы потом еще понавстречали. Игорь поделился с нами своими знаниями о Мехико, что город по площади в полтора раза больше Москвы, население его составляет 20 миллионов, но строение обычно не выше 3 этажей. С высоты было видно далеко не весь город, но то, что он красиво раскинулся внизу, это точно. За 70 песо мы получили возможность забраться на 44-й этаж этого сооружения и насладиться видами. Легкий ветерок обдувал наши тела, разгоряченные маленьким лифтом и пешими последними 4 этажами. Мы любовались. Далее по плану был знаменитый рынок ведьм со всей соответствующей атрибутикой. Добравшись на метро до станции Сонора и пройдя сквозь обычный рынок, где буйствовали тако и множество прочей снеди, продающейся вперемешку с одеждой, предметами быта, косметикой и прочим, мы все-таки добрались. Ну, наверное, для профессиональных ведьм тут действительно был клондайк, сушеные лапки невиданных животных, ритуальные черепушки, настоящие травы и настойки, косточки и одеяния для работы, волшебные зелья, их ингредиенты – и всяко невидаль продавали поштучно и наразвес, вызывая то отвращение, то умиление. Вскоре, поняв, что нам с нашим новым знакомцем и тут не по пути, так как ничего интересного для себя мы так и не увидели, решили снова разойтись. Леша откололся от коллектива и прибился к Игорю, собиравшемуся посетить часть рынка с животными для жертвоприношений, и, видимо, соблазнившись рассказами о севере Мексики, так как начал строить планы по окончательному расколу нашей группы и присоединению к искателям таких приключений. Мы его благословили и отпустили с миром. Отчалили с целью прикупить текилы в направлении какой-нибудь Венерии, так как в обычных магазинах алкогольные напитки тут не продавались. Небо хмурилось, собирался дождь, сезон дождей все-таки. Мы торопливо шагали по широкой улице, наполненной машинами и торопящимся людом. Несколько раз пытались спросить дорогу у прохожих и получали ответ с непременной доброжелательной улыбкой, но в указанном ими направлении так ничего и не находили. Стало ясно, что нужно возвращаться. Текила нас найдет сама. Итак, мы отправились домой, благо с нами был Димин навигатор и сам Дима, умеющий им пользоваться. Тупиками и закоулками вернулись в знакомый район и наткнулись на витрину с несколькими десятками видов текил и мескалей, крепкий напиток из другого вида кактуса. Постояв с разинутыми ртами, в невозможности выбрать, все же остановились на одном варианте и поспешили внутрь, чтобы сказать об этом продавцу. Проделав этот маневр достаточно быстро, чтобы не успеть забыть название выбранного нами напитка, мы получили ответ. Еще одну витрину, находящуюся внутри магазина, с еще большим количеством кактусового зелья. Вдобавок со стопками, солью и лаймом на прилавке, а также с предложением все это продегустировать. Мы не могли остаться равнодушными к такой гостеприимности радушного хозяина и отведали из кубков. За приятной беседой, откушав несколько видов того и другого и прикупив бутылочку, мы получили в подарок 2 мешочка с солью и перцем, ненавязчивых срезанных с других бутылок. В пути, уже в изрядном подпитии, мы зашли покушать и снова выпили уже наши, только что купленные текилы. На просьбу принести 3 маленьких стаканчика официантка принесла 3 полулитровых пластиковых стакана под пиво, но нас это не расстроило. Вернувшись домой, мы, как и следовало ожидать, очень быстро уснули. Несколько раз просыпались ночью от грохота за окном. Это шумели мусороуборочные машины, могущие разъехаться на узких улочках старого города только по ночам. К Комары, плотно поужинавшие нами в прошлую ночь, сегодня не явились, и шедший всю ночь мерный дождь убаюкивал нас, хотя и ставил под угрозу намеченное на следующий день путешествие в Тиуакан. Утро было ранним, так как не удалось еще перестроиться на новое время, да и перец, съеденный накануне в большом количестве, достиг своей крайней точки и принес с собой непередаваемые ощущения. Доброе утро, страна!